Для начала я тех, кто не знаком с Алексеем Алексеевичем Коломийцем, хотел бы познакомить. Алексей Алексеевич является пастором библейской церкви «Слово благодати». Церковь находится в пригородах города Ванкувер.
Точно.
Абсолютно. Так, и Алексей Алексеевич является также выпускником мастер-семинарии, имеет степень магистра богословия. Или есть докторская?
Нет.
Нет, степень магистра богословия. Поэтому эту сессию мы продолжим именно в этом ракурсе, о котором мы говорили вчера, сегодня. Доктор МакАртур о чем говорил. То есть мы будем говорить о церкви, о людях церкви, о том, какими должны быть люди в церкви, о взаимоотношениях и так далее. Наверное, первый вопрос, который, во всяком случае, меня интересует, и думаю, что многих людей интересует, вопрос взаимоотношений. Взаимоотношений с другими людьми верующими. Сегодня очень много говорят, каким образом определить, кто является братьями в Господе или нет. Потому что так как церковь состоит из людей, которых Писание называет, вы называете себя братьями и сестрами. Вот что стоит вот в этом круге ортодоксии? На основании чего мы можем говорить, что эти братья и сестры являются нам братьями и сестрами?
Да, спасибо, Ваня, за этот вопрос. Я думаю, что это один из наиболее важных вопросов сегодня. Я вам объясню, почему. Дело в том, что мы привыкли жить в мире, в котором все было просто. Все делилось на белое и черное. Я имею в виду те, кто жил в бывшем Советском Союзе. У нас там было то понятие, которое называли «наше братство». Трудно было определить, что это значит. Но «наше братство» все знали, что вот это вот наши братья. Я помню, как я был подростком, вот, то наш пресвитер как раз нескольких служителей арестовали, и человек, который был, я в Совете Церкви был, и человек, который нес служение тогда, он был, ну, таким не очень образованным человеком, простым братом, вот, и когда приехал один гость, и вот он пытается узнать у него, кто же он за человек и что он такое, и спрашивают у него разные вопросы. Я вижу, как он никак не может прийти к тому, что помогло бы ему определить. И потом в конце концов спрашивают, ты из нашего братства? И это решило все вопросы. Если из нашего братства, значит свой, значит нет никаких проблем, и все здесь стоит на местах. Потом пришла перестройка. Если вы помните, поехали очень многие люди из-за рубежа и стали проповедовать, и там мы уже растерялись, кто ж из нашего братства, кто не из нашего. Там-то в России понятно. А вот здесь, я помню, в той церкви, в которой я был, это в конце 80-х годов, одна женщина проповедовала. Ну, иностранцы тогда только-только стали приезжать, и одна женщина приехала, ей дали кафедру, и она там речь толкала. Вот. Потом, когда я с ней побеседовал, я узнал, что она, оказывается, представительница церкви объединения, Unification Church, или Муниты, может быть, слышали, да? Вот. Ну, никто не мог разобраться, спросите, вы из нашего братства, но там нету такого понятия за рубежом, как наше братство. То есть нужны какие-то другие критерии, которые бы помогли определить. Плюс, если вы слышали проповедь сегодня Джона МакАртура, это действительно очень важный фактор, чтобы мы ясно определяли те люди, которые в истине наши братья. Те, которые не в истине, не наши братья. И вот здесь возникает вопрос, а где же мы проводим эту черту и как мы проводим черту? Потому что люди начинают, вот те, которые наиболее ревностные, они начинают проводить черту там, где ты совсем не ожидал, что она будет проведена. Они начинают вести войны. Вокруг того, вокруг чего, может быть, и не нужно воевать, а может быть, и нужно. Я поэтому для себя, я вам хочу сказать, что я прежде всего пастор. Это для меня самая большая, самая почетная обязанность, самая большая радость видеть то, что Бог делает. То, что Джон МакАртур сегодня говорил о радости, о утешении, которое имеет пастор, когда ты смотришь на жизни, которые изменяет Бог. Я, видя то, как живут мои люди, я стараюсь сделать все, что я могу, чтобы им помочь. Так вот, несколько лет, наверное, тому назад, я пришел к такой очень простой схеме. У меня вообще очень много разных схем, которые помогают мне понимать самому, понимать то, о чем мы... Разные сложные вопросы. Если вы позволите, я ее нарисую. Здесь вот есть доска, наверное, люди знают, что мне не хватает слов. Я представляю наше отношение к людям, которые вокруг, исходящее из трех разных сфер, или три круга таких, которые концентрически окружают один другой. Круг номер один – это Евангелие, это центр, это сердцевина. Евангелие. Что это значит, Евангелие? Евангелие – это сущность библейских истин, необходимых для спасения. То есть, когда мы говорим о том, что написано в Библии, что нужно человеку понять? Во-первых, что Бог есть. Во-вторых, что Он творец неба и земли. В-третьих, что мы дадим перед Ним отчет. Это то, что нужно о Боге, минимум понять. Второе. Человеку нужно понять, что он грешник, что он погибший без Бога человек. Можно, конечно, разную глубину этого объяснять, но пока человек не поймет этот факт, что он погибший без Бога человек, он не знает Евангелия. Третье, что нужно человеку понять, что Иисус Христос пришел на землю, он, будучи Богом, стал человеком для того, чтобы взять на себя мой грех, для того, чтобы, умерев за него, дать мне свою праведность. И таким образом я спасен, доверив свою жизнь искупительной жертве Иисуса Христа. Если мы об этом говорим, то Он становится господином моим. Вот это Евангелие. Мы очень много времени, много усилий вкладываем в нашей церкви и вообще в моем служении много усилий для того, чтобы люди знали Евангелие. Каждый раз, когда ко мне приходит человек, который с какой-то нуждой нуждается в душепопечении, я начинаю всегда с Евангелия. По причине того, что это есть сила Божия ко спасению. То есть, если человек недостаточно ясно понимает Евангелие или не знает Евангелие, бесполезно пытаться помогать ему правильно жить. Он всегда будет проваливать. По причине того, что у него нет прочного фундамента. Но если человек знает Евангелие, то он спасенный, то он в теле Иисуса Христа. Если он принял Евангелие, он в теле Иисуса Христа. И значит, он мой брат во Христе. Независимо от того, кто он. Он может быть в одной деноминации или в другой деноминации. Он может в каких-то вещах иметь прогресс больше или меньше. Но для меня это главный фактор. Если Христос его спаситель, он мой брат. Если он действительно спасен Иисусом Христом, он мой брат во Христе. И я строю с ним отношения, как с братом во Христе. Есть второй круг. Второй круг. Я называю это, вы сразу можете понять, что я учился в художественной школе. Я называю это библейские принципы. А я действительно ходил в художественную школу 2 раза. Один раз пошел, записался. Второй раз пошел, мне сказали, что мне не нужно туда ходить. Библейские принципы. В нашей жизни есть много факторов, много сфер. И каждая из этих сфер регулируется принципами Священного Писания. И вот здесь наша работа как пастыри. Наша работа заключается в том, что мы сами понимаем эти принципы, ими живем и помогаем людям их понимать и ими жить. Сфера за сферой в жизни. Самые разные вопросы. Начиная от осознания самого себя. Начиная от того, каким образом ты видишь. Посмотрите, что Павел делает. Он очень много пишет о том. Итак, мы не унываем. Он пишет, как он побеждает уныние. Продолжая и говоря о подходе к семье. Говоря о том, каким образом человек должен относиться к болезни. Почитайте 4 главу 2 Коринфянам и начало 5 главы, где он говорит о том, что тело наше тлеет. И говорит, внутренний человек обновляется. И говорит, как он живет, исходя из этого реального факта. О том, как мы строим взаимоотношения с людьми. О том, как должна быть построена церковь. О том, как относиться к деньгам. Как относиться к работе. Как относиться к политике. Как относиться к различным вопросам разных поколений. К старости или к молодости. К вопросам подростков и так далее. Самые разные сферы. Например, сегодня задан был вопрос по поводу видеоигр. Во время апостолов не было видеоигр. Но есть ясный принцип. Есть ясный принцип. Если она помещает тебя в иллюзорный мир, таким образом ты просто автоматически отрицаешь реальность и живешь в этом иллюзорном мире. То есть Писание, оно освещает каждую сферу нашей жизни. Сферу за сферой. Множество разных текстов Писания, принципов, которые освещают нашу жизнь и помогают нам жить полноценной, насыщенной, благословенной жизнью. Так вот, у каждого из нас некоторые из этих сфер просвещены Писанием и согласованы с Писанием. Например, если вы с детства научились контролировать свои желания, у вас один из этих принципов приведен к библейскому соответствию. Таким образом, когда вы выросли, вы не влазите в долги по причине того, что вы можете ограничить свои желания и не покупать себе то, на что у вас нет денег. И вы будете иметь более благополучную, более полноценную жизнь в этой сфере. Но в это же самое время вы, как человек, научились не влазить в долги, но у вас может быть слабость в вашей недисциплинированности. Вы не можете дисциплинированно, эффективно использовать свое время. Вы не можете исполнять то, что написано «дорожите временем», потому что дни лукавы. И таким образом в этой сфере вашей жизни вы будете менее эффективны. Или вы научились в церкви, как строить семью. Вы будете более радостны, если у вас хорошие отношения в семье. Вы приходите домой, у вас хорошие гармоничные отношения с женой, с детьми, и вы наслаждаетесь этими отношениями и приносите плод через эти отношения. А есть такие христиане, которые жизнь их не была просвещена в этой сфере истинной Писания. И они будут мучиться в этой сфере жизни. Они приходят домой, и им неприятно. Скажите, они перестали быть нашими братьями? Нет. Если он знает Евангелие, он, к сожалению, еще не дошел до того, чтобы эта часть его жизни была просвещена истинной Писанием. Таким образом, здесь мы подходим ко второму кругу, очень важному кругу. Не все люди, которые являются нашими братьями, могут быть источником влияния на нас. Очень важно. Фактор. Я как-то проверил свою собственную жизнь и посмотрел на то, кто формировал мой взгляд на брак, на отношение к семье. Я обнаружил, что 4 ключевых человека, которые повлияли на формирование меня как служителя, у всех у них плохие отношения с женами. Ну, не такие плохие, они не кидаются тарелками там и нет там каких-то драк, но нет понимания, любви. Нет диалога постоянного, нет взаимного проникновения во внутренний духовный мир друг друга. Я это было, наверное, лет 10 тому назад, или чуть, да, лет 10, наверное, тому назад, когда я понял, но эти люди, они были замечательными лидерами. Я имею в виду, они стояли против КГБ, они выдержали давление на церковь, атеизма и так далее. Я посмотрел, что, оказывается, в этой сфере я не могу им подражать. То есть, когда мы говорим о том, что вот эти люди, они являются нашими братьями, вот здесь мы должны быть селективны, вот в этой сфере. Я этому брату позволю влиять на мою жизнь, потому что он уподобляется Христу в этой сфере. А в этой сфере я не могу позволить влиять, потому что он не уподобляется Христу, и с этим приходит проблема. Он продолжает быть моим братом. Я не должен враждовать с ним. Ну, например, в одной церкви, там люди, которые в большей степени подходят, более четко подходят к отлучению, а другие церкви, которых, ну так, не очень, не всех там, которых надо бы уже привести к дисциплине. Окей, я понимаю, они продолжают быть моими братьями, эти служители, но я не могу сказать, что я хочу подражать тому, как они делают церковь. И здесь нам нужно научиться отсортировать это. Точно так же возьмите, например, в церкви учение о дарах Святого Духа. Если учение о дарах Святого Духа неправильно, то с этим приходит целая куча проблем, а особенно в сфере освящения. Потому что для них учение о дарах Святого Духа очень часто это представление духовности. То есть эти люди, они будут терпеть урон. Но если они знают Евангелие, они не перестают быть нашими братьями. Я однажды летел в самолете, долго летел, и со мной оказался рядом один человек, русский субботник. Я решил просто испытать его. Я стал с ним говорить, я не стал говорить о субботе все понятно. Я стал говорить о его Евангелии. Вы знаете, к концу полета я понял, что он мой брат во Христе. Ходит в церковь по субботам, но это его дело. По поводу субботы неправильно понимает все, это точно. И с этим имеет целую кучу проблем, это точно. Но мы будем с ним в небесах. Почему? Потому что я точно увидел, что он знает Иисуса Христа как Спасителя и Господина его жизни. Говорит ли это о том, что я теперь открываю дверь своей церкви, чтобы субботники у нас проповедовали? Нет. Совершенно нет. Почему? Потому что они несут с собой этот багаж. Итак, это второй круг. То есть вот это обязательно для спасения. Это обязательно для эффективной жизни. Чем больше наша жизнь будет приведена в соответствии с библейскими принципами, тем радостнее, полноценнее, эффективнее будет наша жизнь. Есть еще третий фактор. Третий круг. Этот круг называется традиция. Традиция. Я вам хочу сказать, к несчастью, подавляющее большинство всех споров ведутся именно в этом круге. То есть, когда мы говорим о традиции, то традиции могут быть самые разные. Например, в нашей церкви одна проповедь. Это традиция, я думаю, очень хорошая. Причина, почему я так думаю, она исходит из моего убеждения. Мое убеждение в том, что люди должны получать как можно больше слова. Для того, чтобы слово было проповедуемо, для этого нужен час времени, чтобы хорошо изучить и представить текст. Поэтому мы нашли, что такой формат наиболее эффективный. Но это не говорит о том, что те церкви, у которых три проповедника, что они не церкви. Да, у них какая-то своя логика, у них какие-то свои причины, почему они оставляют три проповедника, но это сфера традиции. Или у кого-то хор есть, у кого-то хора нет, у кого-то собрание длиннее, у кого-то короче и так далее. Самые разные вопросы, в которых мы должны быть просто способны принимать друг друга, уважать друг друга и понимать, что у них есть какие-то свои причины. Мы не можем назвать эти причины библейскими причинами. По причине того, что они не регулируются Писанием, они, конечно, исходят из понимания Евангелия. Что такое традиция? Традиция – это то, насколько вы, понимая Евангелие, живете истинами Писания и каким образом это практически выражается в той культуре, в которой вы живете. У каждой церкви есть свои традиции, даже у нетрадиционных церквей есть свои нетрадиционные традиции. Вот это что я могу сказать, отвечая на твой вопрос, Вань.
Спасибо большое. У нас будет возможность, чтобы задавать вопросы, поэтому если у вас есть вопросы, вы можете мне задавать в записке или можете использовать непосредственно микрофон, который установлен в зале. Прежде чем мы к этому перейдем, я хотел спросить еще один вопрос, который, в частности, меня интересует и думаю, что и многих других может заинтересовать. Каким образом реагировать на различные точки зрения? В христианском кругу существуют позиции, да, то есть различные, как правило, многие люди, исходя из традиций или там из разных вот кругов, которые ты нарисовал, появляются точки зрения. Как верующий человек должен реагировать на точку зрения, которая может быть противоположна той, которую он имеет?
Значит, самый первый фактор, с которого нужно начинать. Помните 36-й Псалом, кажется, 7-й стих, написано «Не ревнуй до того, чтобы делать зло». Первый вопрос, который должен быть в каждом сердце. Если мы имеем дело с каким-либо человеком, у которого такая или другая точка зрения, первая, самая истина, которую нам нужно помнить, наши отношения к нему должны быть мотивированы искренней любовью к нему. Это значит, что у нас нет раздражения, у нас нет нетерпимости, у нас нет зла в самых разных формах. Очень часто, когда мы говорим о отношении к разным точкам зрения, Речь идет не столько о отношениях к точке зрения, сколько отношение к носителю этой точки зрения. Отношение к тому, что он бросил вызов твоей точке зрения, и поэтому он тебе враг или потенциальный враг. И у нас это младенчество. Почитайте 3 глава 1 Коринфянам. Там написано, Павел говорит, я не могу говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. И дальше он перечисляет, ибо если между вами споры, зависть, разногласия, то не плотские ли вы? Это говорит о том, что христиане в массах, к сожалению, даже многие лидеры, они еще не выбрались из периода младенчества. Если мы не можем говорить о трудных вопросах, при этом не теряя братского доброго расположения друг к другу, нам нечего делать в лидерстве. Мы просто еще слишком слабы для того, чтобы заниматься лидерством. Это первое. Второе. Во втором послании к Тимофею, во второй главе, очень подробно сказано о том, что делать в таких случаях. Когда мы говорим о разных точках зрения, нам нужно помнить, что первое, возможно, наша точка зрения не права. Может быть, мы где-то что-то пропустили. Поэтому апостол Павел пишет Тимофею. Тимофей в этом возрасте уже был, в это время уже был состоявшимся служителем и уже был пастором в Ефесе достаточно много. Еще первое послание написано было в Ефес Тимофею. Второе послание, посмотрите, 22 стих 2 главы. Здесь сказано «юношеских похотей убегай». Слово «похоти» в данной ситуации относится не только к сексуальным желаниям неконтролируемым. Если вы посмотрите в английской Библии, скорее всего, большинство переводят «youthful ambitions». Оригинальное слово, которое там стоит, говорит о состоянии, в котором молодой человек не способен контролировать какие-то порывы своего еще незрелого человека. Вот это первое, что говорит апостол. Когда речь идет о каких-то сложных взаимоотношениях, первое, нам нужно смотреть в оба, чтобы мы не воспалились внутри. Вместо этого, смотрите, что он говорит дальше. «Одержись правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа». Друзья, когда мы говорим о том, что мы попадаем в ситуацию с разными точками зрения, нам нужно помнить всегда, что побеждают не негативные, а позитивные всегда. Никогда не стройте себя и свое развитие на чем-то, на отрицании чего-то. Сначала постройте позитивную идею. Вот почему он говорит здесь. Прежде всего, держись, прежде всего, живи. Вы помните, как Неемию атаковали с разных сторон, предъявляя разные обвинения, клевету, разные точки зрения? Вы помните его удивительное лидерство, проявленное там? Если вы проанализируете, что говорил Неемия, он всегда на все обвинения говорил одно – нам нужно строить стену. Друзья, когда я слышу разных людей, спорящих о разных вещах, я всегда хочу посмотреть, а что же есть у него? А где его плод? Я всегда спрашиваю, а где твоя церковь? А я посмотрю, чем она живет. What is the positive side? Это первый, самый важный фактор. И дальше, если это есть, то тогда будет следующее. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся. Первое. Если ваша беседа с человеком, у которого другая точка зрения, переходит в состязание, это то, что не нужно. Это не принесет пользы ни тебе, ни Царству Божию, ни этому человеку.
Алексей, можно вот в этом месте как бы сделать дополнительное освещение? Что значит состязание? Как человек может узнать, дебатирующий с другим человеком, что он переходит границу того, что называется состязанием?
Да. Что такое состязание? Когда два человека имеют готовность и желание разобраться в сути вопроса и согласиться с тем, что значит истина, это искренний поиск истины. Но когда два человека имеют уже заранее диспозицию друг к другу, которая не включает в себя возможности проанализировать себя и уточнить свою позицию, то у тебя обязательно будет состязание. Причем чаще всего, мы ведь-то не Архимеды все и не Сократы, у нас аргументов не хватает часто. И мы в результате начинаем, в общем, не только руками, если бы только руками, мы начинаем аргументировать эмоциями. А когда мы что-то скажем с эмоциональной приправой, то это всегда вызывает эмоциональную реакцию в человеке, и он fires back. Он стреляет назад, и это нас еще сильнее заводит. И мы тогда в ответ, и вот тебе уже Третья мировая война достаточно часто происходит. То есть речь идет о том, что если есть искренняя готовность разговаривать о сложном вопросе, с тем, чтобы не вовлекать эмоции, с тем, чтобы искренне пытаться понять его суть, его можно вести, этот диалог. Если же нет, как только разговор переходит в зону состязания, уйди от него. Так говорит здесь Павел. Он говорит, потому что иначе ссора будет. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть, во-первых, приветливым ко всем. Смотрите, речь идет о том, что, допустим, человек, он знает Евангелие, и какой-то библейский принцип у него неправильный. Не нужно сжечь костер на его голове. Не нужно каким-то образом там собирать все братство для того, чтобы оту его и затоптать каким-то образом. Нужно быть приветливым к нему. Нужно действительно искренне его любить. И не только его искренне любить, а выражать эту любовь в вежливом тоне, в искренней заинтересованности в его благе. Если так будет, то тогда мы будем способны приходить к следующему. Смотри, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять. Что значит кротость? Это значит с духом, смирения, с пониманием того, что это не я такой умный. Я просто могу сказать человеку, посмотри, вот то, что я вижу у тебя, и то, что я вижу в Писании, не соответствует. Как ты можешь это объяснить? Другое дело, когда мы становимся в положении Писания, и мы говорим, я вот тебе говорю, что должно быть так или иначе. И отсюда возникает очень много неприятностей. И дальше, смотри, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Я недавно проповедовал на этот стих. Я обнаружил такую очень интересную вещь, интересное явление. Вы знаете, друзья, если вы хотите кого-то изменить, допустим, ваших детей, ваши дети растут, и вы видите какое-то плохое качество, а у них они все с детства еще в генах плохие качества. Вы знаете, что невозможно изменить человека самому. Это только работа Святого Духа. Дух Святой использует нас как инструмент. Вот почему здесь написано, не должно ссориться, с кротостью наставлять, но только Бог может дать перемену настоящую, дабы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Вот какой подход к разногласиям. К сожалению, культуры, вот это диалога, культуры ведения дискуссии, здоровой дискуссии разных сложных вопросов, к сожалению, еще мало.
Иногда даже на уровне семьи, например, в том числе не только церкви. Спасибо большое. Я зачитаю вопрос, который мы получили из зала. Как понять места Священного Писания, которые говорят о том, что Христос умер за всех? Бог не желает смерти грешника, Иезекия 33:11. Он хочет, чтобы все пришли к познанию истины. В то же самое время говорится, что Бог избрал нас прежде создания мира, Ефесянам 1:4, Откровение 13:8 и так далее. А другие предназначены к осуждению, Иуды 1:4. Если Бог хочет, чтобы все спаслись, почему Он от них избрал, других предназначил?
Да, это очень сложный вопрос. Я думаю, что на него ответом может быть таким окончательным ответом только один текст. Это Второзаконие 29:29, где написано «Открытое принадлежит нам и детям нашим, чтобы мы исполняли все слова закона сего, а сокрытое принадлежит Богу». Дело в том, что не только на этот вопрос, на многие другие вопросы нам трудно найти ответ. Я вам сейчас покажу, почему. Если мы говорим, если мы пытаемся понять вот эти явления, мы вторгаемся в ту сферу, которая выше, больше наших способностей понимать. Посмотрите, пожалуйста, вот история. Вот она началась здесь, и вот она закончилась. История Вселенной. Вот здесь человек создан. Первый человек создан. Вот здесь рай или небеса и ад. Вот здесь Бог, или так скажем, Бог вот здесь вообще-то, над всем этим. Вопрос заключается в следующем. Существует два ясных фактора. Первый фактор. Мы точно знаем, что Бог суверенный и любящий. Точно знаем это. То есть Бог любит людей. Это его качество внутреннее. И Бог суверенный, то есть всемогущий абсолютно. И мы точно знаем, что в аду будут миллиарды людей. Вот это понятие примирить философски невозможно. Мы будем здесь спорить о том, как предопределение до или после, относительно чего, и предузнал, увидел, посмотрел наперед или же решил до того. Мы можем здесь очень много теоретизировать о всех этих вещах и даже можем поссориться, как мы читали. Но у нас все равно будет факт. В аду будут миллиарды людей. Бог всемогущий и Бог любящий. Как это может произойти? И мы никогда ответ на этот вопрос не найдем, пока мы не придем на небеса. Мы можем говорить о том, что сами пусть на себя пеняют, потому что они неверующие, и поэтому они в аду. Окей, хорошо, но ведь Бог-то всемогущий, и Бог же любящий. Он не желает, чтобы кто погиб, и Он всемогущий. Мы говорим, у людей есть свободная воля, поэтому они свободной волей выбирают такие решения, поэтому они находятся здесь. Но ведь Бог же их создал такими. Значит, а Бог несет за это ответственность. А почему они в аду? Причем в аду не на 15 суток, понимаете, да? И даже не на 70 лет, как у людей life in prison, и потом он eventually из этой prison освобождается, его выносят на кладбище. То есть когда-то человек умер и освободился от тюрьмы, а здесь никогда. То есть когда мы говорим об этих вопросах, мы имеем дело со сложнейшими концептами. Меня удивляет, знаете что? Как легко люди спорят обо всем этом. Отправляют в еретики, церкви делят, выгоняют пресвитеров из церквей и так далее. О тех вопросах, которым мы даже еще и не поцарапали поверхность, чтобы понять. У нас даже нечем царапать. По причине того, что наш ум, он настолько неадекватен для того, чтобы это все понимать. Таким образом, мы оставлены только с одним фактом. Мы оставлены с тем, чтобы воспринимать то, что представлено в Священном Писании, так, как оно есть. Оно имеет напряжение в самом себе, это факт. Мы не можем объяснить. Например, Иисус Христос был абсолютным Богом и абсолютным человеком. Как это объяснить? Никто из нас не знает. Был ли Он стопроцентным Богом и стопроцентным человеком? Окей. Или Он был 50% Бог и 50% человек? Нет, Он был 100% и 100%. Тогда что, в Нем было 200%? Нет, в нем было 100%. И по какой-то арифметике, когда 100 плюс 100, получается 100. То есть мы в нашей системе координат, нам очень трудно это все понять. Или же я вам дам другой вопрос. Вот люди спорят об этих вопросах о потере спасения, тогда, что если человек не потеряет спасение, тогда он, значит, не... Тогда он греши делает, что он просто не может, естественно, жить, тогда бороться с грехом и так далее. Но задайте себе такой вопрос. Христос мог согрешить? Христос мог отпасть от Бога? Почему? У него что, не было свободной воли? Это то же, что и я думаю. Big question mark. Мы подходим к той зоне, на которую мы действительно мозги сломаем, а ответ не найдем. Итак, если Христос не мог согрешить, тогда, значит, все искушения, которые были для Него, это было просто театром. Он же все равно не может согрешить. А если Христос мог согрешить, то это богохульство. И это только несколько примеров. У меня есть специальная проповедь «Возможность невозможного». Найдите на нашем сайте, кстати, знаете, наверное, slovo.org, «Возможность невозможного», где я проанализировал 10 таких ситуаций в Писании, которые нам непонятны. Но мы точно знаем, что Иисус Христос – стопроцентный Бог и стопроцентный человек, и мы принимаем это верой, потому что Бог знает лучше, чем мы знаем.
Можно в продолжение вот этого пункта, о котором мы говорили, если можно было бы прояснить, в чем или вообще играет ли воля человека какую-то роль в его спасении?
Безусловно, играет. Играет роль по причине того, что человек несет ответственность за спасение. Человек несет ответственность. Каждый человек, кто будет в аду, будет там только потому, что он является по своему желанию грешником. Его не загнали туда. Вот в этом-то и сложность того, чтобы охватить это. Я вам расскажу одну вещь. Может быть, это поможет вам немножко. Я с детства любил радиотехнику. Не знаю, может быть, не совсем понятно это будет. Ну, радиотехника, что такое? Я мог бы сейчас вам нарисовать схему. Это лампа, конденсатор, катушка, антенна, ну и соответствующий там усилитель и так далее. Всякие разные вот эти вещи, которые... И я поначалу, когда я играл в оркестре, у нас был эстрадный оркестр, у нас была там аппаратура, я ремонтировал даже эту аппаратуру, там сами даже делали усилители разные и так далее. Все было понятно. До того времени, пока я какое-то время не занимался этим, и потом как-то меня попросили где-то помочь. И я засучил рукава. Вот, и когда я открыл эту штуку, я увидел там такое количество этих 40 ножек. Это микросхемы, знаете, у которых там очень много этих ножек. Ну, там-то все было понятно. Транзистор работает вот так. На этой ножке должно быть это, на этой ножке должно быть это. Конденсатор должен работать так. Катушка должна работать так. А когда здесь так много всего, ну, я понял, что моей подготовки недостаточно для этого. Ну, это маленький пример. Попробуйте подумать о том, как люди посылают космический зонд на Сатурн, который летит 7 лет. И они управляют просчитанно математически до секунды приземления этого зонда. Ну, там, конечно, целые институты математиков работают. То есть речь идет о том, что мы сталкиваемся с уровнем сложности идей, которые гораздо больше нашей способности понять. И мы не можем просто так сказать, ну, раз я не понимаю, вот я знаю только катушка, конденсатор, сопротивление, лампа там или транзистор. Окей, и поэтому все остальное я отвергаю, все остальное не от Бога. Ну, это просто у тебя еще мозгов не хватает и образования для того, чтобы это понимать. Так вот, у всех у нас не хватает умственных способностей, чтобы понимать тайны Божии. Мы ни в коем случае не можем, это будет слишком, слишком гордо сказать, что если я это не понимаю, поэтому этого не может быть.
Сейчас мы заговорили о Боге, всемогуществе Бога. Я в последнее время, не только я, как бы многие люди, это один из вопросов, в последнее время мы слышим, что чаще всего атакуется понятие, которое появилось, во всяком случае, в славянском евангельском движении, понятие суверенитета Бога. Да. И сегодня это понятие очень сильно атакуется и превозносится, что мы должны проповедовать не суверенитет Бога, потому что суверенитет Бога является одним из его качеств. Угу. Что вы скажете на этот момент?
Ну, когда мы говорим о том, что суверенитет Бога является одним из его качеств, дело в том, что это суверенитет, а поэтому если это качество есть, то оно есть, ты его никуда не денешь. Там нам нужно посмотреть, что это за качество. Когда мы говорим о том, что Бог суверен...
Я извиняюсь, вопрос как раз в том, что это качество превозносится над другими качествами.
Ну, я объясняю ответ на этот вопрос, почему это качество превозносится. Или дело в том, что оно не то, что превозносится. Речь идет о том, что это качество в огромной степени определяет реальность всего остального. Я вам покажу сейчас философское объяснение этого и библейское объяснение. Дело в том, что если Бог не суверен, то есть суверенный Бог, это означает, что Он контролирует абсолютно все, что происходит во Вселенной. Нет ни одного атома во Вселенной, который не был бы послушен Богу. Философски другое понятие невозможно. по следующей причине. Если какой-то один атом не покоряется или действует так, что Бог не может вне Божьего управления, вне Божьего допустимого процесса, то это значит, что кроме Бога существует кто-то другой, кто правит во Вселенной. Ведь Бог, понимаете, это не только ж личность, это законодатель. И даже слово «законодатель» нам трудно понять. Вот вы представляете себе логику? Вот мы сейчас с вами разговариваем. Мы разговариваем, мы функционируем в определенной оперативной системе, в которой функционирует наш мозг, наш разум. Эта оперативная система называется логика, логическое мышление. Логическое мышление, оно нематериально, оно не могло развиваться. Мы можем развивать знания, но саму систему, она есть. И вот эта сама система, она, сказать, изобретена Богом неправильно, она генерируема Богом. Это не только логика. Посмотрите, законы. Все сложные законы химии и физики. Эти законы ученые описывают, изучают, но они изобретены и они есть. Они исходят из Божьего бытия. То есть, когда мы говорим о поведении атома и молекулы, мы говорим о том, что это исходит из Божьего бытия, все законы природы. Вот почему человек никогда не может быть Богом, потому что человек не может создать свою Вселенную со своими законами. Даже если бы мы могли попробовать создать свою Вселенную, внутри, мы все равно будем ее создавать внутри Богом определенных законов гравитации, там, физики, света и так далее, волновых теорий и так далее. То есть мы говорим о том, что that's comprehensive, это просто все. Вот почему древние философы, они приходили к пониманию сверхбытия. Вот почему апостол Павел, вернее, апостол Иоанн, когда он пишет Евангелие, помните, он пишет, вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Вот это понятие Логос, это и есть философское понятие того Абсолюта, который весь мир генерировал и весь мир контролирует и держит. То есть, если мы посмотрим философски, если вы верите в Бога, есть только один вариант, только одна версия, если мы говорим о Боге. Все остальные боги, помните, Библия не раз говорит, не боги в действительности. Если он подотчетен кому-то, он не Бог. То есть это философски, во-первых. Во-вторых, если вы будете смотреть Священное Писание, вы помните, весь Ветхий Завет доминирован великое еврейское Шема. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». Послушайте молитвы мужей Божьих на протяжении всей истории Ветхого Завета. Я только что проповедовал на Неемию, и помните, когда Неемия каялся за народ, когда он узнал, что там Иерусалим в запустении. Помните, как он обращается? Нет, это не только он. «Господи Боже наш, Господь великий и страшный». Мы сегодня слышали за Исаию, который приходит в присутствие Божие, и он ясно. Первое, с чем он просто поражен, это абсолютный статус Бога. Помните, апостол Павел проповедует в Афинах людям, которые совсем не знают Бога? Помните, с чего он начинает? Он начинает с ясного факта. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не имеет в чем-либо нужду, но сам, от Него зависит все. Он сам дает жизнь и дыхание и все. И дальше от одной крови Он произвел весь род человеческий. То есть Библия ясно представляет. Некоторые люди мне говорят о том, что это Бог, суверенный Бог, это Бог Ветхого Завета. Бог Нового Завета явлен в Иисусе Христе. А в Иисусе Христе это тот Бог, у которого Иоанн лежал на плече, это тот Бог, который вот простой, человечный, который... Да, действительно, Бог не зашел к нам, чтобы Он явился в образе человека. Но мы сегодня слышали об Иисусе Христе, который явлен уже после своего вознесения. Очи, как пламень огненный, ноги, подобно Халкаливану. И он провозглашает, я есть первый и последний. И помните реакцию Иоанна? Упал, как мертвый. То есть, когда мы говорим о том, что Бог действительно суверен. Во-первых, это философская необходимость, во-вторых, это библейское учение, и текстов очень много. Это явный лейтмотив всего Писания. Я вам назову еще третью причину, сверхважная, есть третья, практическая причина. Дело в том, что отношение людей к святости, к освящению, к христианству, оно всегда прямо пропорционально их взгляду на Бога. Мы очень мало видим Божье величие. Я это рисую такой схемой. Когда мы говорим о силе для борьбы с грехом, и мы видим это в Писании много раз в разных текстах, то наша сила для борьбы с грехом, она будет, ее можно выразить. Вот представьте себе, вот это уровень моего взгляда на Бога, величие Божие. Дальше. Уровень моего взгляда на самого себя. Это мое «я». И вот это вот будет составляющая, сколько у меня будет силы для того, чтобы бороться против греха. К сожалению, сегодня мы живем в обществе, в котором усиленно поднимается вот эта планка и опускается эта планка. Сегодня все больше и больше говорят о человеческом достоинстве, о его значимости, о том, что все вокруг человека, ну или если не все, то очень многое вокруг человека, и Бога опускают вот сюда. И это и исторически доказано, и практически сейчас. Помните, человек не боится Бога, и поэтому живет плохо. То есть это очень ясный фактор. Если вы хотите побеждать грех в своей собственной жизни, раздвигайте это выше. Возьмем вот так вот и старайтесь увидеть Бога как можно более высоким. Мы все равно его не видим таким, какой он достоин. И старайтесь видеть себя как можно более смиренным перед ним. И тогда у вас будет вот такая сила для того, чтобы бороться за грехом. Я спрашиваю у людей, люди мне говорят, у меня нет силы для того, чтобы не смотреть порнографию в компьютере. Я ему говорю простую вещь. Ты сидишь в комнате, открыл порно-сайт, скрипнула дверь. Что ты делаешь? Выключаю. Значит, ты боишься того, кто зайдет. Значит, ты не боишься Бога, который присутствует здесь. Значит, твоя проблема в том, что ты недостаточно великим, высоким и превознесенным видишь Бога. То есть все вот эти разговоры по поводу того, там, суверен или не суверен, они имеют practical implications, практические последствия. Чем более высоким и превознесенным мы будем видеть Бога, тем более мы будем трепетать перед Ним, тем более, так скажем, мы будем жить для Него, а не для себя.
Спасибо большое. В книге Осии, следующий вопрос, написано, что Бог посетит тех, кто прыгает через порог. И дальше вопрос вот в чем заключается. Как пастору найти ту единственную грань, которая отделяет руководство церкви от насилия над ней?
Я не понимаю, при чем прыгаю через порог, не помню сейчас этого контекста, этого текста. Если ответить на вторую только половину, есть, там нету стиха, да?
Нет, мы просто посмотрели. Книга.
Окей, ну вторая часть вопроса достаточно...
Как найти ту единственную грань,
да,
которая...
достаточно ясно. Это трудный вопрос, очень трудный вопрос. Я думаю, что самый важный фактор в этой ситуации – это постоянное сознательное действие для смирения своего сердца. Вот то, что я вот здесь вот рисую. Я благодарен Богу, я не такой гигант в духовном подвиге, но я благодарен Богу, что Бог допускает в моей жизни достаточно много ситуаций, в которых я вижу свое несовершенство, свою слабость. Я понимаю все больше и больше свою полную зависимость от Него. И поэтому, когда я выхожу перед людьми, я невольно прибегаю к этому стиху, который один из любимых моих стихов. Помните 2 Коринфянам 4:7? «Но сокровище сие носим в глиняных сосудах». чем больше мы будем понимать это, тем прочнее будет наша работа в церкви. Я вообще наслаждаюсь удивительными взаимоотношениями, которые Бог дал нам в церкви. И у нас церковь не маленькая. И у нас много лидеров. Большинство из них выросли здесь, вот уже в мое время выросли. 2 дня тому назад, перед тем, как я сюда прилетел, я встретился с одним человеком, который стал ходить к нам в церковь, недавно переехал. Встретился с одним человеком, и он мне говорит, вот интересно, а он был помощником пресвитера в одной церкви, в большом городе, в большой церкви. Вот. Он говорит, я никогда не обедал с пресвитером. Я никогда не был у него дома. Как это вот вы так живете? И вот этот вопрос, который мне задается, для меня странен. А как можно жить по-другому? Как только человек поднимается куда-то в это Ivory Tower, ожидая его падения, это серьезный вопрос, который, по сути дела, друзья, определяется глубиной, насколько вот эти лидеры глубоки. Это не легкий процесс. Всякое смирение болезненно. Это нелегко. Я знаю, когда Бог смиряет, или когда я сознательно сам себя смиряю, это больно. Это не просто так какие-то вещи, которые только... Это реальная боль, это реальное унижение. Но без него невозможно прожить и построить церковь.
Еще один вопрос, связанный с церковным лидерством. Как относиться к тому, что в церкви уже почти 3 года избирается пастор на 6-месячный срок, и постоянно идут голосования, и пастора переизбираются? Что в этом случае делать членам церкви?
Молиться о том, чтобы это закончилось. Я думаю, что налицо явный кризис лидерства. Кризис, я имею в виду, те люди, которые отвечают за общее направление церкви, они не совсем ясно понимают, куда двигаться.
Алексей, можно было бы, может быть, вот в этом ракурсе, может быть, потому что конкретные церкви имеют свои конкретные какие-то проблемы, но если в целом, в общем, посмотреть, что значит вообще пасторство, это избираемая должность, это должность или служение, которое приходит от Бога, и вообще, каким образом можно узнать человека, что он обладает этим даром?
Ну, во-первых, безусловно, что пастыри посылаются Богом. Написано «И дам вам пастырей». Несколько раз Бог говорит о благословениях израильского народа и говорит, что вот благословение будет выражено в том, что «Я дам вам пастырей». Вот. И если мы посмотрим на Ефесянам 4 глава, написано «Христос говорит», вернее, о Христе сказано «И Он поставил». То есть это, безусловно, исходит от Бога по причине того, что пасторство – это Его дело. Почему мы читаем Евреям 13:17, написано, что они, имеющие дать отчет, и они будут отвечать не перед членским собранием, они отвечают перед Христом. 1 Петра 5:4 написано о пастыре-начальнике, который придет. То есть мы подотчетны пастыре-начальнику. Этот пастыре-начальник, он дает дары людям. Он делает людей способными к этому. Дальше написано, какие эти люди. Писание ясно говорит. 1 Тимофею 3 глава, Титу 1 глава, 1 Петра 5 глава, первых несколько стихов. Все это представляет очень ясно, каким должен быть пастырь. Теперь вопрос о том, кто же его физически поставит. То есть в церкви должны быть здравые люди, которые могут увидеть это. Я думаю, что в наших кругах утвердилась очень неправильная, небиблейская практика, о которой уже Джон МакАртур говорил вчера, кажется, или сегодня, практика вот такого демократического избрания. Вообще демократическое избрание – это очень сложное явление по причине того, что оно включает в себя несколько теоретических и практических проблем. Теоретическая проблема следующая. Посмотрите. Мы говорим о людях, которые, вот, допустим, в церкви 100 человек. Среди этих 100 человек есть некоторые уже зрелые верующие, которые хорошо знают Писание, знают жизнь. Есть некоторые совсем молодые люди. Или они, может быть, уже в возрасте, но они остались младенцами. И теперь смотрите, каждый из этих человек имеет равный голос. Но эти люди, которые младенцы, они плохо понимают, о чем идет речь. Представьте себе, если мы придем в какой-нибудь колхоз, извините за сравнение, вот, и скажем, вот нам нужно проголосовать, когда с мыса Канаверал будет запущена ракета. Вы можете себе представить, один будет говорить летом, другой скажет, когда светло. Третий скажет, когда ветер дует туда, чтобы на мое поле не попало. То есть эти люди, они добрые, хорошие люди. Они наши граждане. Но они некомпетентно принимают такие решения. У них просто их знаний недостаточно для того, чтобы этот самолет, вернее, эта ракета действительно полетела туда. То есть собирают специалистов. Людей, которые разумеют, что вы норовите. То есть понимают вы в этом процессе, который у них там есть. Точно так же и здесь. То есть когда мы выбираем человека, который будет управлять народом Божиим, заботиться о нем, направлять народ Божий, то здесь должны быть те люди, которые способны посмотреть на Писание, посмотреть на его жизнь и сказать, он соответствует Писанию и соответствует его жизни. Причина, по которой вот человек или люди попали вот в этой истории, которую здесь написали, причина следующая. Здесь еще кроме вот этой проблемы, кстати, помните, как в первой церкви выбирали? Написано, что апостолы всегда имели инициативу, и написано, угодно было апостолам и всей церкви. То есть они принимали решение, и потом они объясняли в церкви. Мы в церкви прошли через множество перемен. И я ни одну из перемен не сделал, ломая церковь через колено. Мы, например, мы перешли на Elder Rule, то есть у нас совет, наш пресвитерский совет принимает решение. Но до того, как мы это сделали, я встречался с людьми и объяснял. И любое решение, которое мы принимаем, я всегда говорю, придите, пожалуйста. Если у вас есть другая точка зрения, придите, я всегда открыт. И мы будем говорить с вами. Мы будем искать, если у вас есть лучший аргумент, мы его примем. Нам нужны хорошие аргументы. Мы не изолируем себя от того, чтобы не слышать то, что думают люди. Но это должен быть аргумент, действительно. Он должен быть, ну, он должен быть способен выстоять критику. Если ты принесешь ко мне аргумент, я его буду критиковать. Точно так, как я критикую свой аргумент. Точно так, как я представляю свой аргумент на пресвитерский совет. Я говорю, братья, tear it apart. Найдите слабые места здесь. По причине того, что если это не сделаем мы, наши враги это сделают. Нам нужно иметь очень прочные, проверенные решения, которые были бы действительно действенными решениями. Вот. Так вот, когда мы говорим о процессе формирования церкви, когда я уже забыл, что я хотел здесь рисовать. О пасторе, как выбирать пастора. Забыл, что хотел. А, точно, да. Да, здесь есть еще один очень важный фактор. Очень важный фактор. Посмотрите, я представляю церковь таким образованием, в котором существуют разные группы, разные, я называю так называемые центры влияния. У каждого из этих центров свой вектор есть. Что значит вектор? Это определенное направление и определенные усилия, приложенные к этому направлению, к тому, чтобы двигаться в этом направлении. И вот эти люди есть в церкви. Пастор в этой ситуации видится в качестве дирижера, который показывает, кому пойти. Сначала он даст команду одним, и церковь двинется чуть-чуть сюда, потом он даст команду другим, и церковь двинется чуть-чуть сюда, потом он разрешит этим потянуть одеяло на себя, и они потянут чуть-чуть сюда. Таким образом, церковь совершает вот такие круговые возвратно-поступательные движения и не идет никуда. Здесь нужно понять, что и это представляется в наших кругах как мудрость, как пастор-примиритель. Миротворец, он действительно может объединить тех, кто имеет разные позиции. В действительности он их не объединил. Они так и продолжают с радостью, если бы им только дали, они бы потянули в свою сторону. Кстати, эта позиция еще имеет одну тонкость. Вот здесь вот в наших кругах, я имею в виду в исторически сложившихся условиях, в которых мы живем, есть еще одна тонкость. Дело в том, что вот эти люди имеют свое намерение, но не несут ответственности за него. По причине следующей. Они говорят, а нам не дали. Мы чуть-чуть только прошли, и нам не дали. И потянули туда. Таким образом, людей это устраивает. Они, во-первых, периодически получают возможность потянуть туда, куда они хотят. Все остальное время они имеют возможность оправдывать свои недостатки. То есть их идея еще никогда не была проверена. Что же произойдет, если мы действительно пойдем туда? Причина, почему она не была проверена, потому что эти братья тогда отделятся. А так как это плохо, то нам нужно быть вместе, и поэтому вот так и продолжается. Нет ясного видения. Эта проблема решается только одним путем. У этого человека или у группы людей должно быть достаточно мужества, что они соберутся вместе и решат, вот направление, куда нам нужно двигаться. И тогда они будут разговаривать с этими людьми, с этими людьми, с этими, с этими людьми, с этими людьми. Они будут разговаривать, объяснять им и убеждать. И кто-то повернет свой курс сюда, повернет свой курс, а кто-то отделит кусок и уйдет. Ну, тогда, во всяком случае, будет движение в определенном направлении. Пока эти вопросы не решатся, пока и будет топтание на месте. Самая большая проблема во всем этом, дорогие друзья, это то, что молодежь, которая растет здесь, она вообще не может понять, а зачем все это. Она никуда не идет. Эта вся конструкция никуда не идет. Зачем топтаться? И поэтому, если для нас мы привыкли к этому там еще в Советском Союзе, то для молодого поколения это совсем непонятно. И мы будем им говорить, ну, вы должны ходить в собрание, вы должны нас слушать. Да должны, это точно. Но у них нет... Они же уже взрослые люди, они же не могут делать просто потому, что они должны понять уже к этому времени. А объяснить им пока никто не может. И по этой причине и возникает такая проблема.
Может быть, в этом контексте стоит хотя бы в нескольких словах сказать о цели церкви. Вообще, для чего церковь существует, как церковь, и в частности, поместные церкви, для чего они существуют?
Сегодня, и вчера, и сегодня МакАртур очень хорошо объяснял. Это тот вопрос, который каждая церковь должна решить для себя очень ясно. Пока мы не решим этот вопрос, очень трудно будет. Наша задача ясно определена в послании к Ефесянам, 4 глава, где написано о том, что служители созидают, снаряжают святых. Что значит снаряжение? Очень интересное слово. Слово «снаряжение», греческое слово, которое там стоит, это восстановление или исправление последствий. Это же слово стоит, помните, когда Иисус призвал Иоанна, Иакова, сынов Зеведеевых, и их отец, и они там чинили сети, написано. Это то же самое слово, что слово «снаряжать». То есть проблема заключается в том, что мы люди, мы имеем, испытываем на себе последствия первородного греха. И эти последствия заключаются в нашей претензии на самозначимость, изначально которая была во время грехопадения, страх, исходящий отсюда, по причине того, что я претендую на самозначимость, а это не будет признано людьми. Следующая – лживость, эгоизм, там, претензия на власть и так далее. То есть есть ключевые вещи, которые есть у каждого из нас. И приходят люди в церковь. Наша задача посредством истины и пасторской заботы о человеке помогать людям преображаться в образ Иисуса Христа. И когда это будет происходить, в этом случае человек будет становиться носителем жизни. Он, во-первых, будет жить, его жизнь будет счастливой и приятной. Во-вторых, он будет созидать людей, которые рядом с ним. В-третьих, он и другие, они будут носителями жизни, которая будет видна для людей, которые их окружают. И таким образом будет происходить то, что написано, что тело будет получать приращение для созидания самого себя в любви. Мы в нашей церкви, вот этот весь сложный концепт выразили в простой фразе. Наша цель, цель нашей церкви – это зрелые, радостные дети Божьи, созидающие церковь и влияющие на мир. То есть наша задача заключается в том, чтобы мы могли способствовать, делать все, что мы можем, чтобы люди в нашей церкви возрастали в зрелости, от этого обретали радость и счастливую жизнь, чтобы они способны были созидать церковь, и тогда мы способны будем влиять на мир.
Спасибо большое. Нас смотрят по интернету. Есть один вопрос, который пришел с чата. Попадают ли маленькие дети, когда они умирают, на небо? Например, те дети, которые родились, например, выкидыш там, и так далее.
Да. Писание, несколько текстов, в Писании есть несколько текстов, которые позволяют судить, что это действительно так. Самый главный принцип, я думаю, который помогает нам решить. Принцип заключается в том, что вера от слышания, слышание от Слова Божия. То есть человек спасается верой. Вера – это способность, вера связана со способностью понимать. Когда мы говорим о том, что понимают все люди, даже которые не слышали никогда о Христе, эти все люди понимают то, что написано Римлянам 1 глава. Они понимают, что Бог велик и что Он добр. И они не ищут Его. Так вот, дети не имеют способности понимать, и поэтому они не имеют возможности принять решение. Вот, то есть это то, что касается детей. И есть несколько текстов, которые говорят о том, что дети, когда умирают, они с Богом будут. Один из них – это то, что написано о… Когда Давид говорит о своем сыне, который умер, он говорит, ты не придешь ко мне, но я пойду к тебе, я увижу там. Вот, то есть он говорит, он уверен, что его ребенок спасен. То есть то, что мы знаем в Писании, позволяет нам судить, что дети по особой милости Божией спасены. И это же касается, я думаю, это же касается людей, у которых какие-то умственные недостатки. То есть они не способны понимать.
В православии их называли еще блаженными, по-моему, да? То есть
вот ну, там они мере. Немножко другой смысл вкладывали, что эти люди даже могут быть пророками, там, которые говорят какие-то от Бога вещи. Но мы знаем точно, что если у человека нет этой mental capacity, то он не несет ответственность.
Еще один вопрос, если…
Да, наверное, последний.
Как вы думаете, восхищение церкви будет до или после великой скорби? И насколько близко мы подошли к этому времени?
Восхищение церкви – это один из тех вопросов, которые в Библии не написано, что восхищение церкви будет до великой скорби. Если мы проанализируем все то, что сказано в Писании, то наиболее вероятно, что именно так и будет. Я вам приведу аргументы. Самый главный аргумент – это то, что Даниила, в книге Даниила, в 9 главе, сказано о 70 седьминах. 70 седьмин написано «предназначены для народа твоего», то есть для Израиля. 69 седьмин ровно с момента, когда Артаксеркс издал указ о восстановлении Иерусалима в дни Неемии в 445 году. С этого времени и до момента входа Иисуса Христа в Иерусалим прошло 69 седьмин. И там можно посчитать это до дня. Ровно 69 раз по 7 лет. Теперь остается еще одна седьмина. То есть, если там были 69 периодов по 7 лет, логично предположить, что будет еще один период, 7-летний, для народа Божьего. Теперь мы видим, что в момент отвержения Иисуса Христа, Иисус Христос выходит из Иерусалима и говорит, «Се оставляется дом ваш пуст».
Сейчас мы закончим. Потом.
Да, «Се оставляется дом ваш пуст». Когда Иисус говорит это, обращаясь к народу израильскому, то происходит вот этот момент, когда Божий процесс с Израилем прерывается, Божьего дела, и начинается время церкви. И после того мы знаем, что остается еще одна седьмина. Эта седьмина не для церкви, а для народа Божьего. Это первый аргумент. Второй аргумент очень важный. Посмотрите, с 4 главы книги Откровения мы видим церковь на небесах. Дальше идет перечисление всех казней, чаш, труб, печатей. Но они уже дальше. 4 и 5 глава говорит о том, что церковь на небесах. И потом 19 глава мы видим церковь, спускающуюся с небес вместе с Иисусом Христом. Это позволяет нам судить, что будет до великой скорби. Некоторые пытаются разделить в середине великой скорби, что до гнева и так далее. Но мне кажется, это просто попытка уже расщепить волос.
Если можно, два коротких вопроса еще.
Давай.
Значит, в перерыве еще брат подходил ко мне и говорил, чтобы я не забыл задать этот вопрос. Дух, душа и тело. В Ветхом Завете, в частности, в книге «Экклесиаст» говорится, что дух и душа, то есть, и вопрос вот в чем заключается. Дух и душа – это одно и то же? Попадут в одно и то же самое место или это разделение?
Значит, когда мы говорим о духе, душе и теле, то мы с одним фактором достаточно ясно. Тело всегда понятно. Вот, а дух и душа, они в Библии чаще всего слова эти используются взаимозаменяемо. И не только дух, душа, есть еще слова сердце, есть слова разум, есть слова внутренний человек. И все они используются в разных ситуациях. Когда вы попробуете проследить систему, в которой они применяются, вы увидите, что нет какого-то специфического указания на душу, на дух и так далее. Но в Новом Завете есть два места только, во всей Библии есть только два места, которые одновременно упоминают дух, душу и тело. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, в конце там написано, чтобы у вас дух и душа и тело были освящены во всей полноте, без всякого недостатка. И второй текст – это Евреям, 4 глава, 12 стих, где написано, помните, что слово проникает до разделения души и духа. Таким образом, я из этого делаю вывод, что, скорее всего, есть дух, душа и тело – три разные субстанции. Но разница между духом и душой нам не освящена. В Писании не позволяет сделать вывод. Когда люди пытаются сделать такие умозрительные заключения, как, например, тело – это двор язычников, дух – это святое, душа – это святое святых, это очень так, ну, интересная конфигурация, да, интересный ход мысли. Но, к сожалению, мы не видим, что этот ход мысли поддерживается Писанием. Вот, поэтому мы можем сказать, что да, скорее всего, дух и душа – разные явления, но мы не знаем, в чем эта разница происходит, и Библия почти всегда относится к этому как к единому целому. Значит, Бог почему-то не посчитал важным это нам объяснить.
Спасибо. И последний вопрос, это такой практический вопрос. Алексей, что вы думаете о новых христианских видеоиграх типа Left Behind? Их анонсируют в церквах, говорят, что мы можем таким образом достигнуть ту молодежь, которая живет в онлайн. Можем ли мы быстрее таким образом потерять детей? Не дьявольская ли это уловка выбрать наши деньги и еще и уловить наших детей?
Это дьявольская уловка. Я скажу причину, почему. Маккарт уже говорил об этом. Вопрос заключается вот в чем, что видеоигры, они обладают мощнейшим парализующим мозги эффектом. Это известное явление. Мы отлучили одного парня за видеоигры. Ну, его родители выгнали из дома, потому что все, что он делает. И когда его родители выгнали из дома, он живет в машине, стоит возле своего дома, чтобы ловить Wi-Fi, и играет в эту игру.
То есть это зависимость такая же, как алкоголизм, наркомания.
Это колоссально. Это еще хуже. Это хуже, гораздо хуже. Поэтому видеоигры, если вы допускаете какие-то игры для своих детей, это должно быть очень строго контролируемо, и вам нужно ясно знать причину, почему вы думаете, она ему нужна. Говорить о том, что мы евангелизируем этих людей, Писание говорит о том, что евангелизируем мы по-другому, являя славу Божию в своей жизни. Я не видел еще ни одного видеоигрока, на которого я посмотрел бы и захотел бы быть таким, как он. Поэтому все это обман. Это просто припорошили христианизированными там терминами. Вот. Но все это просто отвлекает внимание, помещает человека в иллюзорный мир. И человек теряет способность нормально жить. Я даже фильмы не смотрю по этой причине, потому что ты, смотря этот фильм, ты сопереживаешь, и ты попадаешь в нереальный мир. Очень удивительно, люди до сих пор, я знаю людей, которые смотрят мыльные оперы и ожидают, чем же она закончится. Она не закончится. Ну, вы знаете, Days of Our Lives, что она проходит с 1948 года. И до сих пор не закончилась. Это мыльная опера есть такая. Люди не могут спать. Она просыпается, и она думает уже, а чем же там закончится? Сегодня же будет следующая серия. Это просто нереальная жизнь в иллюзорном мире.
Как освободиться от этого? Есть же люди, которые попали, в том числе в церквах, в эту зависимость, в эту ловушку.
Да, когда мы говорим о том, что человек попадает в любую форму зависимости, ну, во-первых, конечно, мы должны ясно понимать, что здесь нужна обязательно помощь, пасторская помощь, скорее всего, человеку. Вряд ли человек сам выпутается из этого дела. Но то, что пастор должен делать с человеком, пастор должен приводить человека к реальности. Реальность истины Писания, реальность фактов жизни, реальность его ответственности за себя, реальность ответственности за свои годы, которые он переживает. И, в принципе, все приводится к тому, насколько человек готов поклоняться Иисусу Христу или своей похоти. Да, надо уже закончить, да. чтобы мне теперь на самолет не опоздать.
Алексей, спасибо большое. Слава Я, наверное, Богу. От лица всех, кто сегодня был вместе, поблагодарю. Слава Господу Слава за ответы, за то, что мы могли пообщаться вместе. Пусть Господь благословит служение, которым занимается также. Церковь.
Мои искренние пожелания, благословения Божьи всем, кто здесь, всем служителям, всем тем, кого интересуют эти вопросы. Я знаю, что но сегодня не так много людей, которые интересуются Библией просто. Во всяком случае, я видел там много свободных мест еще. Я знаю, что они могли бы быть заполнены, но видно, не так сильно интересно людям сегодня. Но спасибо за то, что пришли. Я знаю, что будет благословением для вас.
Спасибо большое. Наверное, в конце нашего служения, нашей конференции, мы помолимся, попросим заодно благословения, чтобы Бог благословил Алексея в дороге, братьев, которые уже находятся в дороге, чтобы Бог благословил каждого из нас, чтобы Евангелие, ясное понимание Евангелия, оно было тем, которое будет преломлено в нашей жизни. Аминь. Давайте помолимся Господу. Господь, мы Тебе поклоняемся, мы Тебя благодарим. Благодарим Тебя за это время нашего совместного собрания, когда мы изучали то, какой должна быть церковь. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты был тем, который создал церковь. Ты создал эти законы, по которым церковь должна существовать. Господи, мы благодарим Тебя, что на протяжении вчерашнего вечера, сегодня, до этого времени мы могли рассуждать об этом. Господи, мы собрались, потому что мы хотим расти, расти духовно, преображаться в Твой образ, делать дело Твое, быть верными Тебе. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты вместе с благословениями, которые мы имели, Ты допустил также трудности, переживания, в частности. Мы просим Тебя еще один раз, Господь, за брата, который был в аварии. Просим Тебя, чтобы Ты коснулся его тела, исцелил, Господь. Ты являешься тем, который держит жизнь каждого из нас в своей руке. И мы благодарим Тебя, что родные и близкие, Господи, его находятся в крепкой вере в Тебя. Они знают, что все от Тебя приходит, все к Тебе идет. Господь, мы благодарим Тебя также за вот это время, когда мы могли рассуждать о различных насущных вопросах, укрепляться в следовании за Тобою, Господь, за брата Алексея. Благодарим Тебя за брата Джона МакАртура, за других братьев, которые были здесь. За каждого присутствующего слава Тебе. Господь, благодарим Тебя за людей, которые члены поместной церкви, которые обслуживали, помогали в том, чтобы эта конференция прошла и чтобы все было слажено. Слава Тебе, Господь, за все да будет. Молим Тебя, распусти нас с миром, пусть Твоя святая благодать пребудет на каждом из нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.